Сегодня на химическом факультете ставшая уже традицией рождественская лекция. Традицию рождественских лекций вел, как известно, великий Майкл Фарадей. Вот этот суровый мужчина, это Майкл Фарадей, который более 120 лет назад впервые прошел рождественскую лекцию, которая называлась «Освящение», о процессах, которые протекают при горении звездоносов. Мы ввели традицию эту ровно 6 лет назад, и далее будут представлены те лекторы, которые уже прошли рождественские лекции на химическом факультете. Вот это, что такое жизнь с точки зрения биоэлектрохимии, Юрий Александрович Измашев, вот там профессор Скундин, который был первым лектором. Здесь Борис Ильич Сум, которого мы всегда вспоминаем очень тепло. Вот далее была лекция, прочитанная Анатолием Леонидовичем Бучащенко, «Химия как музыка божественная». Ну и, наконец, непосредственно в 2004 году была прочитана лекция Александра Михайловича Кузнецова «Феноменологическая теория любви». Сегодня лекцию рождественскую бездну согласилась прочесть Ирина Петровна Березская. Вот здесь она вместе с Майклом Фарадеем на этом рисунке. Тему этой лекции вы все знаете. За что хотели бы дать, за что дали Нобелевскую премию 2005 года. Конечно, Ирину Петровну, наверное, можно было бы и не представлять детально в этой аудитории. Она хорошо известна. Поэтому я ограничусь только вот этой небольшой палитрой тех органических соединений, химию которых Ирина Петровна внесла фундаментальный вклад. Этот слайд, кстати, характеризует и ее любовь к художественному искусству. Далее показана новая, ну сравнительно новая область для Ирины Петровны. Она является теперь главным редактором журнала органической химии и вкладывает в эту работу очень много и души. Вот здесь, может быть, сверху не видно, я прочту ее цитату из ее выступления. «Да простят меня мои коллеги, но я не понимаю, как можно заниматься другими областями химии. Вы получаете новое вещество, которое еще никто на вас не держал в руках. Органики создали огромный новый мир, миллионы новых соединений. Природа сотворила гораздо меньше веществ, чем мы синтезировали». Дорогая Екатерина Петровна, конечно же, коллеги простят вас за это замечательное высказывание, уже простили. Да. Перед тем, как провести эту лекцию, был организован опрос химической общественности, и опрос этот был, кто и за что получил Нобелевскую премию по химии 2005 года. Как вы видите, 42% ответили, что они не помнят. Еще 43%, что они не знают. Вот оказались такие, которые не заходили, но их большинство. Ну и наконец было целый ряд нетривиальных ответов, и мы далее эти ответы приводим. Причем я хочу сказать, что голоса тех людей по их просьбе, которые давали это интервью, полностью изменены до неузнаваемости. Поэтому трудно будет даже, может быть, иногда разобрать то, что они говорят, но высказывания их будут показаны на экране. Пожалуйста, дальше.
Ну, мы как мы сказали, правильно?
Да.
Вот, ну, наверное,
на непосредственно сдали, правильно?
Один замечаем.
Thank you.
Кстати, девушка какая-то.
Конец. Добрый день. Кому Нового года, хай хозяину всех поздравить, если не забуду это сделать в конце. Вижу очень большую аудиторию, что бывает довольно редко на этом факультете. Понимаю, что пришли слушать не только меня, сколько провокационный доклад. Хотя потом вы увидите, что название выглядит провокационно. На самом деле отражает совершенно точно то, что я хочу обязательно сказать. Должна вам сказать, что согласиться на прочесть такую лекцию надо иметь много мужества. И надо... Но меня побудила одна очень простая вещь. Два человека, которые пришли и попросили меня это сделать, это вот профессор Петри Олег Александрович и Галина Александровна Цыпина, которые здесь. Ну, два человека, которым я просто в принципе не могу отказать, потому что это два человека, которые столько много делают для нашего факультета, именно желанием, чтобы наши молодые что-то новое услышали, что-то новое узнали. Но если хотите, чтобы мы даже вместе повеселились, то отказать им просто невозможно. Но готовили меня к этой миссии, и даже сделав мне такой презент, как слайды, вы увидите картина, причем Галина Александровна умудрилась даже иллюстрировать ее художником и выбрала мою подругу многолетнюю. Так что вы увидите картины замечательного художника, на мой взгляд, Натальи Веденесеровой. Она мне иллюстрировала мои слайды, и все приготовили, а она мне же дала прочесть одну книгу, которую я до сих пор не видела и не читала. Книга эта называется довольно интересно, хотя можно было бы ее переименовать. Написала блог, вышла она в 2001 году, и называется она «Советский Союз в интерьере Нобелевских премий». Эта книга огромная, я даже не смогла ее сюда занести, она большая. Это факты и документы. И вот эта книга меня на самом деле поразила. Дело в том, что вот из ответов я не буду комментировать, так сказать, я позабавилась, было ясно, что мы настолько не привыкли к этой премии, это так от нас далеко, что как бы мы ее откинули от себя, от России, отринули, и решили, что наши, как всегда, детки-то обошли, увеличивать не так, и что, ну и не обязательно знать, что там происходит в этом капиталистическом мире, да? На самом деле оказалось, что в Советском Союзе это было все не так. И это меня поразило. Значит, до какого-то времени действительно считалось, что это другой мир, и нам к нему не имеет смысла прикасаться. Но потом Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, как руководящий орган нашей страны, занялся этим серьезно. И пошли Нобелевские премии Советской Союзе. Там даны документы, кто и как представлял, кто и как реагировал в ЦК. Это очень интересно, на самом деле, поразительно. Значит, захотели, чтобы наша наука, мы не будем говорить о той науке, которая, может быть, или не науке, литературная премия, которую дает Норвежский уже комитет, которая может быть политизирована, тоже очень интересные документы, как люди по-разному себя ведут. Но вот после Нобелевской премии Семенова, гидрохимической премии, особенно в это включились, в эту, скажем, игру, включились физики. И пошли Черепков, Таун, Франк, Вандау, Капица, Басов, Прохоров, ну вот и сейчас, Алферов, Гитлер, только они взяли это дело в свои руки. Вначале, так сказать, правительство этим стало интересоваться, а потом уже соответствующая организация. Наверное, это частично связано еще и с нашим менталитетом. Ведь видите, когда стало это все делаться коллективно и стало получаться, то Нобелевский комитет, Королевская академия Швеции заметила, что в России что-то неладно. Это интимное дело между номинантом и номинирующим. Это никак не делается страной и не делается организацией, как мы привыкли. И они это обратили на это внимание, но они не знают наш менталитет. Вот когда скрываются дела, они скрываются через 50 лет, то выясняется, что русские физики, конечно, занимались тем, что они номинировали кого-то на Нобелевскую премию, но обычно не своих. И вот это уже большой наш порог. Вы понимаете, то, что мы недооцениваем себя, это часто, это понятно, но еще часть менталитета, чтобы поддержать своих, по-видимому, нас сильно отсутствует. В этих документах это чрезвычайно хорошо отражено. Так что книгу вам в этом Нобелевские премии в интерьере Союза или Союз в интерьере Нобелевских премий, но очень рекомендую посмотреть. теперь немножко, так сказать, о другом. О том, почему так мало и так тяжело дается премия именно по химии. Знаете, не только российской, мы поговорим о российской тоже, но и вообще, почему химия, ну, понимаете, такая наука, которая, если вы посмотрите, вот я, кстати, принесла, например, очередную книжечку Нобелевские лауреаты, так как оно шло с вами, ГОПО, первая Нобелевская премия по химии, знаете, то проанализируешь эти Нобелевские премии и хорошо понимаешь, что больше было дано не за химию как таковую, а за методы, физические методы исследования химического вещества. И даже как я не любила и не люблю Николая Николаевича Семенова, все-таки для меня всегда был больше физиком, потому что даже формула Меркурия, конечно, все с трудом. Это не мешало ему создать замечательную теорию цепных радикальных процессов, но вот факт такой, остается фактом. Физик, по образованию физика, Йоха. И вот это очень сказывалось, потому что требования к Нобелевским премиям, они совсем другие, чем мы. Кстати, из документов ТК я выяснила, что Ленинская премия была введена именно как противовес Нобелевской премии, чтобы у нас и свое было тоже примеряемое. Значит, вот, понимаете, как выбрать из огромного массива то, что должно быть награждено Нобелевской премией? Большая проблема, на самом деле, потому что Нобелевская премия дается не за совокупность того, что человек сделал в своей жизни, хотя это может быть огромный вклад, а за конкретную совершенно вещь, которая к моменту ее подачи завершена, и польза от нее явно видна. Вот совершенно такая конкретная вещь. Вот так было сформулировано Нобелем. Впрочем, так он переписал свои требования с Демидовской премии, как мне показывали, потому что он в это время работал на Урале, и это ведь один к одному. У нас была Демидовская премия, что был награжден Менделеев, первый химиков был Исеченов и Мещенков награждены. И она списана им, потому что то было сделано Демидовыми братьями очень точно, за что и как она дается. Значит, вот из того, что я сказала, совершенно ясно одна вещь. То есть масса заслуженных людей, чрезвычайно внешних, так сказать, фундаментальных, громадных вклад в развитие, скажем, химии, которые могли не получить Нобелевской премии. Ну, в силу того, что, ну, у нас, например, есть перифеи, знаете, органики, понимаете, я называю Ингельда. Ингельда – это была наша Библия, это мы все выросли на этом фундаменте органической химии. Но он же не был Нобелевским лауреатом, и нельзя было вырвать из всей концепции, а за что дать? За труд всей жизни. Это не, так не дается Нобелевской премии. Поэтому не получение Нобелевской премии не означает, что личность не внесла колоссальный вклад. Но я должна сказать, что если вы проанализируете лауреатов, то не было случая, чтобы Нобелевская премия была дана человеку, который не внес такого вклада, который не был бы колоссальной личностью. Вот этого тоже не было. И так вот получилось, что я несколько лет работала в Швеции, все, и принимала участие в работах некоторых, ну, так сказать, на награждениях там, и в работе даже Королевской академии, когда шли награждения. И я видела просто, как серьезно к этому относятся люди. То есть анализ того, кто действительно заслуживает, ибо больше, чем трем людям дать нельзя, а иногда явление колоссальное, но там не три человека, а больше, ответственны были за то, что это было открыто и вошло в практику. Ну, вот это большое несчастье. Кстати, когда мы были против этой премии, и Семенова не выдвигали, то не давали Хиншельвуду. Ведь несколько лет не давали Хиншельвуду, дали, пока Советский Союз раскачается и согласится, чтобы дали Семенова. Потому что они делали одновременно эти вещи. Поэтому это такая тонкая, такая вещь, понимаете, что мне немножко обидно, что вот теперь, уже все-таки на другом веке, в другой жизни, в другой стране, то отвечает, что не знаем и знать не хотим. Очень призываю к тому, чтобы начинали интересоваться, потому что не за дело не дают, и я хочу это обязательно продемонстрировать. Начну вот с того, понимаете, что все-таки, вот, что вот эта мысль, о которой я говорила, что с органической химией, это моя область, и вообще темы, конечно, дело тяжелое. Дело все в том, что мы обычно не производим конечный продукт. Мы не производим транзистор, не производим лекарства, это фармацевтическая продукция, вакцину. То есть конечного продукта у нас нет, за который дают Нобелевскую премию. Объяснив поэтому, за что, за какую субстанцию, за какую методологию, особенно в органике. Понимаете? Ну, что хорошо известно в органической химии? Химическое оружие, правда? Вот здесь вещество дошло до, так сказать, продукта. Я вижу просто Владимир Александрович Тартаковского, который не может это отрицать, что фосфорная органика, например, могла, и арбузы выдвигали на Нобелевскую премию, но как раз это мешало себе.
Вещество оружие никакого отношения не имеет.
Что подвечает? Понятно, что химическое вещество, которое становится продуктом, это довольно большая редкость. Поэтому, в сущности, обывателю, и не только обывателю, но и начальникам, очень трудно объяснить нашу логику, зачем и что мы делаем. Значит, что было сделано в зале, вот это я говорю, что с этим любой, даже руководитель небольшого масштаба, может сталкиваться непрерывно. Просто рассказать министерству, чайный министр и кого-то, зачем ты делаешь именно это, что это логика твоей ноги, практически невозможно. Потому что, во-первых, все пугаются сразу органической формулы. Поэтому я заранее буду просить извинения аудитории, я буду показывать много органической химии, потому что будет Нобелевская премия по органике. Но я это сделаю как иллюстративно, не пугайтесь, не буду объяснять, почему это так здорово. Даже то, что мы изменили часть немножко менталитет, и вот когда мы говорим, что мы все время в химии должны заниматься как life science и как material science, то это потому, что мы хотим себя донести и до обывателей, и до начальников, и получить деньги, и не только премии, иначе, конечно, это сделать невозможно. Вот поэтому анализируя, кто из российских химиков мог бы быть Нобелевским лауреатом и, так сказать, был обойден по-настоящему, по политическим причинам частично, по пониманиям. Я, естественно, называю только одну, ну, может быть, максимум две кандидатуры, сейчас дадут что-то мы. Да. И, конечно, Владимир Николаевич Ипатьев. Значит, готовясь к своей миссии сегодня, я посмотрела на современные учебники, написанные русскими химиками. Я не нашла фамилии Ипатьева. Я думаю, что это безумное наше упущение. Ведь я тогда должна пару слов сказать. Ведь Владимир Николаевич был действительно царским генералом, это известно. Он был нашим первым министром, он принял советскую власть, он был министром нашей промышленности. Как таковую поставил, на самом деле, промышленность молодой Советской Республики. Сделал чрезвычайно много для страны. Привез и купил то оборудование, в котором практически наша промышленность частично работает еще на этом оборудовании. Люди близко к нашей партии. Уже в таком возрасте я встречалась с Ильмином, потом работала очень многие годы в Америке, когда остался за границей, и даже в лаборатории в доме работала, названная его именем. И, конечно, все понимают, что это колоссальная фигура. Даже тогда, когда Саботье получил Нобелевскую премию, оказывается, было очень много писем, в которых на самом деле указывалось, что все дегидрировали, все реакции под давлением, все вот то, что мы теперь называем нефтехимическим синтезом, должно принадлежать было Ипатьеву. Он сделал больше еще в 19 году, чем Саботье, когда он получал премию. Значит, вот в начале века. Ну, чтобы было понятно, что его собственная страна не поддерживала, я достаточно хорошо знала и, ну, кто не скажет, но академика Взуваева, который сидел 15 лет, потому что он был учеником Ипатьева, и он рассказывал, и другие, что Ипатьев уехал из страны тогда, когда ему показали список для этого, кто будет в какой последовательности арестован из царских специалистов. И он был 27-м, и когда был арестован 25-м, Ипатьев решил не возвращаться. Понимаете, так что это очень трагическая история. Это, я думаю, имя надо вернуть, и, конечно, в учебниках таких людей надо обязательно поменять. Мне хочется обратить ваше внимание будущее органика, то еще все-таки катались и нефтехимия, А вот пластические органы, это, конечно, Алексей Евгеньевич Чебабин, лично совершенно фантастические, учебник которого по органической химии до сих пор читается, ну просто как, знаете, поэма. Вот нельзя оторваться. Вот органик, если он читает Чичибабина, то это замечательно. Чичибабин у нас в Париже. Если у него тоже есть реакция Чебабина, все гетероциклы, так сказать, у нас началась химия, это благодаря Чебабину. У него было два замечательных ученика, наши академики, академик Украинской академии наук, значит, там Кирсанов Александр Васильевич и генерал академик Калиняц Иван Ильич. Они были один, соответственно, дипломником, другой ассистентом Чичибабина. Очень много о нем рассказывали. Александр Васильевич не побоялся и сохранил даже зачетную книжку, где Чичибабин поставил отлично. Но вот, понимаете, значит, вот Чичибабин уехал после трагического случая, когда его дочь, поскользнувшись на заводе, упала в чан с серной кислотой. И Александр Васильевич писал, ну да, свою дочь назвал всей дочери Чичибабина Наташей. И вот, конечно, он бы вернулся, но вот теперь опубликованы известные письма. Нашлись негодяи, которым мы писали, что его место уже занято в лаборатории, что его не ждут. Он остался в Париже. Он отказался синтезировать иприт, когда немцы настаивали на этом. Ну, что судьба это очень трагическая. Я хочу сказать, что как любили у Чичибабина его ученики. Ведь Александр Васильевич Кирсанов и профессор Степанов, который Федор, да, за ним поплыли в Париж на лодочке. Их остановил как-то пограничные, они были арестованы в Батуми, когда они уже пересекали границу. Молодые, они плыли за своим учителем. Ну вот дальше, конечно, Александр Васильевич величайшим, все-таки химику никогда не разрешали работать уже в Москве. Но зато он работал на Украине, и зато, если появился первый Бирштейн в Днепропетровске, то это благодаря Александру Васильевичу Кирсанову, а потом он был директором Киевского института органической химии и воспитал массу замечательных химиков там. Так что вот к вопросу об органической химии и о ситуации в России. Значит, два раза подряд, и это для меня замечательно, потому что это моя область, химия дала Нобелевская Королевская Академия, дала Нобелевскую премию выдающимся химикам, значит, в 2005 году и в 2001 году каталитикам, органикам, которые внесли колоссальный вклад, на самом деле изменили лицо современной химии, современного синтеза, современной органической химии, как бесконечно. Значит, это вот Ноус, это Майор, это Шаблин. Значит, японец и два американца, один из которых работал на фирме Монсанто и принимал участие в гидрировании, сделал первое асимметрическое гидрирование, асимметрическое, которое привело к синтезу лекарства допа от болезни имени Паркинсона, которое стало выпускаться в очень большом количестве, спасло массу людей. На Юре, который делал асимметрический катализ, это фантастический человек, я немножко о нем скажу, асимметрическое гидрирование всех типов соединений, включая неактивированные лифины, включая неактивированные кетоны, не говоря уже об азидах. И, наконец, асимметрическое окисление гидроксилирования и гидроксилирования, сделанное Барри Шарпусом. Значит, мы помним сегодня о премии 2005 года. Но я обращаю ваше внимание, что благодаря вот этим работам решена была колоссальная проблема. Ведь, понимаете, до сих пор человечество, даже когда оно потребляет лекарства, и мы это с вами делаем довольно часто, мы едим обе формы, рацемат, и левую, и правую, и одна из них является балластом. Так вот, оказалось в свое время, что одна из них может быть не только балластом, а балласта, когда ешь его очень много, то это огромная нагрузка на печень, он становится ядом, но некоторые формы являются просто ядами. И когда случилась трагическая история в Америке, стали рождаться уроды, потому что транквилизатор беременным женщинам давали в арсеническом форме, то фармацевтические фирмы мира приняли колоссальное решение, что если будет создаваться лекарство в асимметрическом варианте, оно должно быть, если у него есть спиральный центр, и это их обязанность. А как? Понимаете? Асимметрический атом ведь ниоткуда не берется. Если его делать старым методом, то тогда надо брать такое же количество хирального вещества, как вещество, которое вы получите. Это единственный выход был катализ. Когда вы умножаете эту хиральность, благодаря тому, что вы берете хиральный катализатор, очень много катализатора хирального, потом начинается, так сказать, в тысячи, в миллионы иногда увеличение этой хиральности. Вот что сделали физики. Значит, в прошлом году, когда у нас был Менделеевский съезд, то вот на Лёве был избран членом нашей академии иностранных, и замечательно случилась одна вещь. На том, его вещество, на котором он делает это симметрический комплекс рутения. И вообще оно в 1989 году было признано веществом года, рутениевым катализатором на Лёве. А он никогда не знал, что рутений был открыт в России. То даже РУ это означает Россия, это группа Клауса, которая открыла в Казани вот рутениевую группу, да, которая. И мы его это показали, он был совершенно потрясение, да, и практически мы с ним сфотографировали его вначале, вот здесь, где таблица, где Винин открыл, понимаете, свой Нинин, где масса всего, где реакция Зайцева вышла, ну где, понимаете, работа Маконника, Бутлера, вообще наших. Естественно, колыбель органической химии, и ему было показано рутений. Потом был открыт, как раз вот здесь директор стоит, это работал институт, да, это директор сейчас Казанского университета. Они открыли шкаф, вытащили это рутений, видели бы, как на Лёве держало это рутений в руке. В голову не приходило, что это, кстати, это единственный элемент открытый в России, поэтому это имеет смысл узнать. Ну и, наконец, я хочу объяснить, за что же на самом деле легче всего, так сказать, претендовать, если ты органик, на Нобелевскую премию по органике. Ну, известно, что органическая химия – это химия одного элемента, химия углерода, вот он сам имеется, да? Вся огромная физическая система, каждый принадлежит не органикам, а нам принадлежит один элемент – углерод, который создал вот такой огромный мир. Знаете, когда я начинала преподавать органическую химию, было, скажем, 3 миллиона, наверное, органических соединений, а может быть, тогда и меньше было. А сейчас ведь никто не может назвать цифры. Сейчас уже существуют методы синтеза, что одна фирма может наработать этот миллион соединений в год. Понимаете, раньше химик, если он стоял под термой, вот почему химик действительно создает собственный мир? Вообще химики его могут изучать сколько угодно. Здесь всегда на электрохимике, а то меня убьет сразу. Значит, представьте себе ситуацию, что раньше, если химик самый хороший стоял под термой, ну сколько веществ он мог синтезировать, органики меня поправят, но уж 5000 это предел, правда? Сейчас неделю такое количество человек синтезирует на ферме, особенно комбинаторными методами. Поэтому количество этих веществ безбрежно, просто. Но методы, которыми они синтезируются, они совершенно определенные. Значит, методы получения связи углерод-углерод. Ну, вначале мы должны учиться у природы. Природа больше всего любит альдольную конденсацию. Химики тоже ее больше всего любили. С образованием связи углерод-углерод, вот она новая связь возникла. Но эту реакцию мы теперь любим больше не в природном варианте, а в варианте японского химика Мукаямы, величайший химик, который предложил другой вариант альдольной конденсации, ну не буду рассказывать, но который настолько велик, что для которого даже сделано исключение императором, и в Японии он может работать бесконечно. И он это и делает, и каждый год публикует, хотя давно в пенсионном возрасте. И вот вдруг, в начале, так сказать, века, в 1902 году, Виктор Гриньяк, француз, в лаборатории Барбье открывает свой знаменитый реактив Гриньяка. Естественно, все имеет фундамент. И эта реакция тоже имела фундамент. Дело в том, что Барбье, его учитель, занимался цинк-органикой. И вот цинк-органика была непрактична в получении, потому что сейчас-то это да, смешно звучит, сейчас цинк-органика занимает самое достойное место. Но вот тогда это не получалось. Да? А Гриньяновский реактив дал возможность провести легко реакцию образования углеродной связи и присоединение к гармонийной группе. И тысячи работ появились. Просто мгновенно, химиков-то было мало, а тысячи работ публиковались по применению реактива Грюнера в синтезе. Да и до сих пор. Их очень много. Значит, вот они получили дорогу, табакер, который казался вот более счастливым, чем наши пасы. Но, безусловно, великий сын французского народа Грюнер получил забег. Через много лет вернулись и дали еще одно Нобелевскую премию за циклические соединения, за синтез различных электрических систем, то, чему мы учим своих студентов, за реакцию Дильса, ну или ученику, а Альдеру, за вот эту реакцию циклоприсоединения. Образование из зеленого зеленопила двух связей новых углеродов. Еще 20-летие, даже больше. И опять Нобелевская премия, которую получили, видите, получает Герда Браун, Герда Барирована. Ее видят за получение связи углерод-углерод с реактивом Виттига. Ну, сейчас мы больше реакцию Хорнера, Хорнера-Эммонса используем с этой целью. Ну, это как бы репликация реактива Виттига, более простая. Но заметьте, что дали, ну, подбирали пару двух элементов органика, один по бору, один по фосфору. Сделали выдающиеся вещи. Ну, после этого наступил длительный перерыв, это не то, что не было премий по органической химии. Были премии, полученные Вудвардом, были премии, полученные Холли за огромные синтезы и методологии синтеза. Но за вот синтез образования связи углерод-углерод новой методологии не было. Прорыв произошел в 1972 году. Когда удалось осуществить то, что называется катализируемыми комплексами переходных металлов, реакцию кросс-сочетания. Она была открыта французом, корнем и японцем Кумаро. Ну, точнее, Томасов теперь выяснил с лабораторией Кумаро. Это вот эта реакция, которая позволила изменил галогенидов и аллергалогенидов, то есть реакция с СП2 гибридизованным атомом углерода и любой практически металлоорганикой, но они это сделали с литием и магнием органикой и сделали с никелевым катализатором, получить вот такие связи углерод-углерод. Естественно, очень давно были подобные реакции. Это прежде всего была реакция француза Глюца, но на алкильных производных СПТИ, и эта реакция никогда не приводила, хотя во всех учебниках она так написана, мы так учим студентов, она никогда не давала на самом деле чистый такой результат. Это обычная радикальная реакция, вот, но профессор Бучащенко ее должен очень любить, потому что на ней была изучена химическая поляризация яиц, так называемый киднет, и даже люди с ума ходили от того, что они не понимали, откуда берутся эти радикалы, как реакция помнит о своем радикальном происхождении. Но реакция Люса интересна, она и была-то задумана Люса для того, чтобы поймать радикалы на самом деле. Она не была практичной, она очень редко бывает практичной. А вот эта реакция стала просто невероятно. Не просто в практику вошла органического синтеза, она заменила практически все. Она заменила все другие методы синтеза связи углерод-углерод, ну, за исключением тех, о которых я буду говорить. И поэтому, естественно, возник вопрос, что эта реакция должна заслуживать Нобелевской премии, и в 2005 году, поэтому не только было провокационным названием, и рассматривался вопрос, а можно ли дать Нобелевскую премию за реакцию кросс-сочетания, за реакцию Хеха, о которой я буду говорить, и за реакцию метаплинца. Вот я вам хочу рассказать об этой реакции, которая, естественно, прежде всего должна была рассматриваться на эту премию, потому что просто надо переписывать учебники органической химии. Просто стала другой химия, другие возможности. Почему не дали, и почему оказалось невозможно дать за эту вещь? Так вот, Карю это делал как бы случайно, и больше к этому не возвращался. В лабораторию Кумаро, как выяснилось, это сделал молодой химик Томао, который сейчас уже не молодо занимается химией материалов. А через 2 года я сделал мурахаши с палладием и с никелем. И сделал в замечательном варианте. Стереохимия была прекрасная. Транс изомерзывал транс, цис давал цис и так далее. Но он уже был таким образом далеко не первым. И тут разработаны методы получения орил-орил связи, орил-гетеро-орил, орил-алкинил, алкинил-алкинил, в том числе сопряженную систему, орил-алкинил, то есть тройная связь, двойная-тройная, и орил-алкил, что вот решили все проблемы вируса, это сделано сейчас благодаря ребенку. Вот я, знаете, не буду останавливаться на знаменитом каталитическом цикле, потому что с механизмом здесь все понятно. Здесь масса всегда замечательных вещей. Во-первых, я посмотрю на часы. Но хочу вам сказать, что на этой реакции между орил, скажем, галогенидом, диорелом, или винилгалогенидом, или там трифлатом, и металлоорганикой. Вот что может быть металлоорганикой? Вот первое, что было взято в стиле олоорганики. Наиболее доступное, наиболее толерантное ко всем заместителям, решавшее все проблемы. И вот он сделал его. Он делал, мы делали, в это время все делали. Но дело все в том, что японцы, все японские журналы, это опубликовали раньше. Косуги и Мегита. Ну, как мы тогда все печатали в русских журналах, надо было получить разрешение на опубликацию договора журнала. И просто кто-то был в таком виде. Масса комплексов. Посмотрите, какие изумительные системы. Они идут сохранением конфигурации. Можно получать полимеры. Полимеры сейчас так и получают. Ведь эти полиэтиленовые структуры – это на самом деле полупроводниковые системы. Но я себя просто не забыла, только мы в это время сделали, и мы старались это делать, и в воде мы старались получить кетоны, получить молекулярные реакции. В чистой воде, реакции с теодониями, мы старались, чтобы было в органике, то, что теперь называется green chemistry, не имело отходов, не имело отходов с органическими группами токсичными, поэтому нашли возможность получать полуорганику только с одним органическим радикалом. Здесь масса будет примеров, в том числе из знаменитого синтеза Николая, когда природные соединения синтезируются с нужной конфигурацией, а где ключевой стадией является вот эта реакция в стиле, катализируемый комплексом палладия. Значит, все-таки всех мучило, что олово является токсичным. И поэтому замечательно случилось, когда вместо олова удалось ввести бороорганику. Это сделал ученик Герберта Брауна, Нобелевского лауреата. Вот это сделал Сузуки, а все утверждается, что это сделано его учеником Миауру в его лаборатории, который тоже работал с бороорганикой. Это вам всех покажу. Они взяли бороорганику. Бороорганика не была активной, это вам не олово органика. И поэтому пришлось добавлять чего, что они не знали, в качестве катализатора соединение, которое превращало бороорганику в барак. Для него достаточно нуклеофилы. И появилась реакция, которую сделать чрезвычайно легко, и которой сейчас занимается, ну я не знаю, если вы посмотрите журналы, то сейчас 30% идет в комплексах переходных металлов, в Джойсе, в Джаксе, в Симлете, в Синтезе, во всех органах, это 30% как минимум. И эта реакция 30% из 30 уж точно. И, конечно, на всех фирмах. Знаете, я просто покажу, ну, опять нас вклад в это дело, потому что мы делали чрезвычайно каталитические, высококаталитические эти реакции в воде, без фосфинного агрегата, зеленой химии. Очень сильно нашло это применение в синтезе природных продуктов, синтезе анальгетиков новых поколений, таких как ибупрофен и нафтроксен. Это выпускается сейчас, мы уже теперь нафтроксен с вами можем купить в аптеке. Это нашло химию полимеров, причем таких, которые называются как удочка, да, с этим разветвлением. Это нашло применение в различном синтезе. Ну вот, понимаете, бороорганика и олово-органика чем хороши? Тем, что они стоят на полке. Цинк-органика плоха тем, что ее надо получать. Но зато она совершенно не токсична и куда дешевле, чем вот те же борные кислоты, цена их все-таки очень высокая. И поэтому, вот есть реактивные, с участием цинк-органических соединений, она дает возможность получать нуклеозиды, нуклеозиды, последовательность, аминокислоту, кислоту, вчера называется грубоформия, что тоже чрезвычайно важно. Вот здесь опять показаны синтезы на основе, в том числе и полиедовые, витамина, все, так сказать, такие соединения. Но вот увидеть, что если бы это было сделано с кремнием, мы дали с алюминием, выход бы был значительно меньше, чем на этот синтез, который получен на титул. Просто из алюминия раньше. Ну и, наконец, конечно, природные продукты, которые могут быть получены. Ну и та ясность, которая это начиналась, реакция Кумара, Тамара. Значит, это ясность Беньяра, реакция Беньяра и Литерганиса. У нее есть совершенно своя область применения. Она вот сейчас вылезает во всех последних публикациях, когда она дает возможность сделать алкиво-алкивную связь, что не удавалось ни с одним другим элементом. Она дает возможность выбрать между бромидом и трифлатом, причем очень давно, что бромид – это более активная вещь, и поэтому ее мы ставим сюда. Но вот мы меняем условия, меняем веган, дифенопатина, пропан, на вот этот дифенопатинный веган, пактиновый метод группы, и оказывается, что трифлатный был пактиннее. То есть возможности органического синтеза просто стали беспределены. Наконец, введены все другие элементы. Элементы все, но мы, конечно, любя пусть больше всего дилертуты органические соединения в это дело, это еще было ранее, 80-е годы, и оказалось, что именно отсутствие органика позволяет реагировать красы. Не бор органика, не цинк органика, а именно отсутствие органика. Но сейчас это сделано омега, алюминий, галлий, индий, титаний. Всех элементов просто уже заинтересует. Ну и вот последняя реакция из этих просто читаем. Вы видите, какое количество людей участвует. Это реакция профессора Хаяма, который сейчас редактор Chemical Labs. Опять, не помню, что называется, как она открыла ее в лаборатории Хаяма. Все одно. Все шли известно, что скалар, что скалабор. Он решил сделать это на кремнии органики, на самые дешевые вещи, которые только может вообще представить. Да? И все. И вот вам это кремнии органика, которые должно иметь определенное количество активизированных групп, то есть вот либо фторид, либо метокси, либо УА-группа, и определенное их количество, когда вы можете получить высокий выход продукта. И, конечно, я думаю, что за это я отвечу еще раз большое будущее. Ну, вот так сказать, ковидница здесь вот такое. Потому что в 2001 году, когда мы отмечали 30-летие реакции Кросс-Капа, мы еще собрали слезы, когда был наведен порядок в Тонскалах, Тонскалбе, потому что все считали, что за это можно искупление. Ну и вот здесь Кумада, уже очень молодой, это Каю, это Сузуки, Миаура у нас здесь, Миаура, это Маракаши. Это Тамио Хаяши, которому связана абсолютно вся стереохимия нашей органической. Это Хаяши, это Шинзашира, это Сурги. А Хаяши, все четыре имена, это Тамао. Ну, кого мне сказала, это Акио Ямамото, который сделал все координирование, он вместе с Почи, вот это американец индийского происхождения, они-то в сущности и были началом вот всех этих реакций, катализированных комплексом переходных металлов, они не замкнули цикл. Они сделали все последовательные реакции, а цикл не замкнули, были далеки от органики, о чем жалели сейчас невероятно, естественно. Вот. Ну, это просто мальчик нам помогали. Ну, это более молодое поколение, это Гранкасов. Если кто-нибудь не знает, новая реакция буквы Дахасов, это анимированная реакция 95-го года, которая заменила все анимированные. Значит, вот что произошло с кросс-каплингом и почему кросс-каплинг решили не рассматривать, слишком много тут троих не наберется. И тогда, естественно, рассматривали реакцию Хека. Значит, реакция Хека, это не рыба Хека, потому что это рыбчик Хек, да? Это реакция аллирования и генерирования красных связей. Это замечательная тоже реакция. Она тоже катализируется нульвалентными комплексами палладия, имеет замечательный механизм. Они написаны безумное количество уже учебной и научной литературы. Ее можно сделать очень селективно, как транс, вот это притяжение. на это несчастье Ричарда Хека, который безумно много сделал вообще, как бы нележнее в своей реакции Хека, заключалось в том, что японец Мизороки опубликовал эту реакцию на год раньше. Он больше к ней не возвращался. Но он перекрыл, так сказать, воздух и кислород совершенно, потому что, ну, это каталитический цикл, я подпишу. Значит, все можно сделать. Реакция Хека нашла, так же, как реакция Шамагашира с двойной связью, нашла фантастическое применение для получения дендромерных, полимерных систем, новых типов материалов. Японцы придумали, например, нельзя сделать все пространство, покрытое, так сказать, по одной молекулы, которые цепляются каскадно, одна за другой. Появились такие названия, каскад, домино, потому что одна молекула цепляется за другую. Поэтому, вот видите, это начало дендромерной системы, вот такие наши примеры, хековские реакции, и, конечно, цикализация. Я не знаю, но как повезло людям, которые занимаются химией гетероциклов, невероятно. Потому что эта проблема решается сейчас просто элементарно. Любое вот это аллелирует ее в кино, вот где мне кажется, это цикл на здоровье, но он будет бедным словам говорить ничего. Причем встречал чаще выходов. Так же могут получаться пироны, так же могут получаться кумарины, изокумарины. Все, что вы хотите. Значит, также можно получать и карбоциклы. Я выбрала две реакции, которые стали тонажными. Вот понимаете, что было все время вопрос, ну хорошо, вы умеете это варить в лаборатории. Ну, в лаве, дорого и так далее. Вот много тинь-чинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, которые который осуществлен по реакции хека, сделан был хек с диазоновой солью, потом восстановление, ну а потом сюда вы просто приделали вот это. Конечно, получить. Тонажным выпускает на варкус в тонажном количестве. Огромном количестве. Ну и, наконец, это, так сказать, другой синтез на проксену, о котором я уже говорила, который в ключевой стадии которого тоже здесь является реакцией хека. Ну а теперь, когда вы знаете точно, за что должно было дать нам медаль, мы переходим к третьей части, тоже реакции, тоже замечательная реакция, надо сказать. И тоже реакция образования углерод-углеродной связи за счет разрыва. Значит, метаклиз – это перераспределение связи. Значит, вот реакция, когда вирусы идет, это тоже метаклиз, но метаклиз – перераспределение сигма-связи. Метаклиз – двойной связи – это вот, вот, вот эта вещь. Значит, вот эти три человека, которых можно было выбрать. Не так легко, потому что метаклизис, как таковой, был открыт еще в 50-е годы, уже там он существовал, вы увидите, даже название метаклизиса лексина было введено в Кальдерона в 57-м году, и мы им уже пользовались тогда, понимаете, но не было, вот понимаете, это разница между реакцией, которая не понята, и реакцией, кто говорил, что механизма нет, и реакцией, которая хорошо понята. Вот француз, который получил премию, он очень мало работал в метатезисе, он предложил механизм. Он предложил механизм кардерного типа, так же, как этот реакция Фишер-Прокса гетерогенный, да? Он предложил механизм перехода алкилидерного комплекса в циклометаллированный комплекс, циклобутановый комплекс. И после этого люди смогли начать синтезировать, так же, как Шрок, например, и не только он, синтезировать соединение не то, что называется не ill-defined, а, так сказать, well-defined катализаторы. То есть, понимаете, точный катализатор, который целесообразно и целенаправленно стал работать. Потому что то, что было до этого, была многокомпонентная система, когда все смешивалось. Смешивалась соль, так сказать, переходного металла, смешивалась с алкильным производным непереходного металла. И что-то получалось, что было неизвестно, и не очень хорошие были результаты. Вот когда вы помните механизм, когда, понимаете, удалось получать эти катализаторы заранее и вводить в реакцию, началось вообще столпотворение, потому что действительно появилась химия. Появилась химия, целенаправленная, колоссальная химия. Тогда, конечно, французы особенно радовались, когда их получил. Я просто была свидетелем к этой радости, когда в день, когда это было опубликовано там, и это было под двум причинам. Ну, во-первых, конечно, вот страна, которая всегда хотела, чтобы были у нее Нобелевские лауреаты, а во-вторых, потому что вот с той предыдущей премии 2001 года не было француза, который был пионером в области асимметрического катализа. Это был Эмиль Каган. И это было абсолютно всем понятно, что это несправедливо. Он был пионером. Но Шведская академия королевская этому вопросу ведь больше, чем троим, нельзя давать Нобелевскую премию. И Шведская академия очень много уделила этому вопросу внимания, выбирая между Ноусом, нет, Найори и Шаттлес были вне подозрения, но между Ноусом и между Каганом. И понимаете, вклад Ноусом на самом деле нашу даже с вами жизнь, конечно, больше. А вот пионерская работа все-таки по окислению сульфоксид хиральному была, конечно, принадлежала Кагану. Поэтому Каган потом получил все премии мировые, и только можно было, и японцев, и французов, и так далее. Но французы были счастливы, что была получена премия эта. Ну, видите, что всем хорошо известно. Вот этими синтезами Кагану используются. А, конечно, фигура, которая не вызывала ни у кого сомнения, когда речь шла о том, что вот хорошо бы, чтобы дали, ну, скажем, если это будет Кумар, это будет, так сказать, Хер, то, конечно, Грац. Вот именно он и его катализаторы изменили лицо вот все эти вещи, и я хочу привести рассказывание Николау, все-таки это один из самых выдающихся синтетиков современности, а метафизики, которая, по сути дела, стала, ну, так сказать, арсенал методов синтетической химии одним из важнейших. А вот важно не только то, что в арсенале химика, то мы сейчас можем получать элитины педентатными, так сказать, функциональными группами, мы можем получать мощные циклы карба и гетера совершенно разного размера, используя метатезис. Мы можем получать полимеры с функциональными группами. Но важно, что в индустрии это уже стало, так сказать, тоже рабочим методом, и уже тоннажное производство существует. Значит, как я говорила, когда он занимается 50-х годов, это реакция даже главного названия алисиновой метатезис. И что у нас есть разного типа? Ну вот простейший алисиновый метатезис, это можно замещенный алкен, и идет перераспределение, кросс-метатезис, двух связей. Улетает этилен, вы получаете дезамещенный алкен. Эту реакцию можно рассмотреть, когда эти две двойные связи в одном находятся цикле. И мы можем сделать две разные реакции. Мы можем провести полимеризацию такую, а можем закрыть этот цикл. И он может быть самым различным размером. И с разными группами. Кстати, эти возможности открываются, да? И вот это, метатезис. И, наконец, может быть циклические соединения, и циклические, когда получается вот такой гиенный иногда здесь метатезис. Вот он здесь существует, а этот римбовый метатезис, римбовый метатезис, так
далее.
Значит, мне хочется показать, что на самом деле надо отдать должное не только вот этому замечательному механизму, но после которого ставят реакцию уже хорошо организованные комплексы. Но надо отдать должное людям. Вот скажем, Николай написал сейчас обзор по метатезису природных соединений. Это очень интересное, естественно, произведение, а посвятил он вот Катсу. Потому что Катс у него огромное все-таки количество реакций метатезиса было сделано до Грабса, до, но используя разные, вот я говорю, не всегда хорошо сделанные катализаторы. Потому что как-то одно дело, люди делают катализатор, занимаясь как бы своей химией, другое дело, когда они делают уже органическую химию. Тем не менее, появились вот эти хорошие катализаторы, молибденовые, асфаловые, рениевые, и прежде всего молибденовый вот этот уже Вазефан катализатор Ричардсон. Шроком. Значит, что я должна сказать по этому поводу этих катализаторов? Они чрезвычайно активны. И вот в России как раз мы, не мы, а те, кто занимались, обученным метатезисом, это в институте нефтехимического синтеза, на молибденовых и вольфрамовых комплексах. Значит, органику это все-таки не подвластно, потому что это очень активные катализаторы, боятся всего. Влаги, воздуха. Знаете, это нерабочий инструмент. Этим можно заниматься специально. Вот то, что сделал, понимаете, Грасс, он прогресс, который он сделал, просто фантастический за эти годы. Я слушала его лекции, раза три, наверное, и каждый раз ему задавали вопрос. Сейчас я вам просто этот вопрос покажу. Значит, а можно ли, например, не монозамещенный, а дизамещенный, пространственный замещенный олефин, подвергнутый метатезису? Он говорит, да и будет в следующий раз. И в следующий раз это возникало. А может ли быть этот олефин с функциональной группой, например, акрилином? Карбонильная группа. И оказывается, в следующий раз это возникало. А может быть, это не двойная связь, а тройная. Вот вы увидите алкиновый метатезис. Поэтому каждый раз человек делал очень сильную органику и новые типы катализаторов. Новые типы катализаторов. Уже было понятно, что и как. Но все-таки я, конечно, этим элементом оказался внутренним. Вот знаете, это какой-то сказочный элемент. Значит, вот дизайн, так сказать, мотив этого катализатора. И, конечно, это карбеновый комплекс. И очень важны были в первом поколении то, какие были пассивные катализаторы. Они должны были быть донорными, и они должны были то, что это балки, пространственно утрудненными. Цифры пассивные оказались замечательными, но токсичными. Раз пассивно, значит токсично. Что делал граф следующее? Он сделал так, что он заменял вот этот пассивный комплекс. Вот что мы ему не вставали. Ну ладно. Второе поколение было другим. Второе поколение было карбеновым комплексом, у которого был гибридный мостик. Был еще пассивный элегант вот здесь. Потом были просто карбеновые комплексы. Карбеновые комплексы были получены Вольфрамом Херманом, но не применены к метатезису. А здесь вот эти карбеновые комплексы не токсичные. Вполне устойчивый, ничего не боятся, правда, Михаил Петрович? Ничего не боятся. Замечательно работает в метатезисе. Замечательно. И, наконец, вот последние работы Авгены и вот, Блюхерша, они заключаются в том, что вот эта дополнительная координация в самой внутри молекулы устраивается. И эти называются катализаторы уже зелеными и, так сказать, гринкетами. Они уже являются и стабильными, и достаточно активными, селективными достаточно, и они являются, ну, в общем, теми, на которых можно работать, они продаются уже, как это все нормально. Кстати, несколько примеров, что это дает организм. Ну, конечно, это замечательно дает синтез любого метода. Например, вот эти синтез циклических молекул, которые гетероциклические, то стало очень легким. Мне очень хочется показать синтез энантиомерно чистых молекул. Вот сразу картина Натальи Кузнецовой, да, стереохимия, отражение, да. И я хотела показать работу своего бывшего дипломника, который считается звездой восходящей американской химии сейчас, Сережа Кузнецова, который многократно использовал метатезис синтез очень сложной природной молекулы в Чикагском университете. Это вот синтез, который сделал Сережа. Как вы видите, здесь разные формы. Здесь и кросс-метатезис используется, вот между этими молекулами, и кросс-метатезис. И получается вот эта замечательная биологически активная молекула с нужным количеством телехимических станций. Ну, я уже все перебирала, да? Я просто хочу последнее показать вам вещи, которые связаны с тем, что не только метатезис элефиновый существует, а что существует метатезис между элефином, вот он этот метатезис, и циклическая система приходит, приводит к сопряженной дигеновой системе. Наконец, колоссальный закругл, когда используются такие уже очерединовые комплексы металлов из получения метафизики между неопрямыми связями. И вот этот метафизик применения биологически активной молекулы, когда получается вот здесь связь, потом одна. Тройная связь атакуется кислородом и получается фламовая здесь молекула. Это уже мой полноценный химический слайд. Вот Галина Александровна нашла опять замечательную картинку Натальи Игоревны, которая дает мне возможность сказать, что все-таки держать нам надо. Правда, я знаю хорошо психологию Натальи Игоревны, она обычно показывает, что люди падают при этом, но это ведь бывает неизбежно. А в общем, держать и двигаться вот к этим премиям, конечно, надо, и что в России этого больше.
Галина Петровна, огромное спасибо за прекрасную лекцию.
Да, теперь, что такое метатрис.
Да. Теперь мы все знаем, что такое метатрис. Вот. И... Огромное спасибо. Спасибо. Вообще, мы приглашаем на кафедру чай попить, если кто имеет время, на кафедру электрохимии. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Всего наилучшего, новых успехов, новых держаний.